Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Днесь спасение нашего главизна, то есть глава, начало, верх нашего спасения в сегодняшний день. Так начинается тропа и празднику Благовещения. Многие зададутся вопросом, почему сегодняшний день Церковь называет началом спасения. Мы обратимся в глубокую историю жизни рода человеческого, углубившись даже до первозданных людей Адама и Евы. В свое время за грехопадение Адама и за грехопадение Евы они были изгнаны из рая. Из того земного Едема, который насадил Господь для первых людей, желая, чтобы они всю землю сделали раем. Но за грехопадение человеческие и за отступление от заповеди Божией и Адам и Ева из рая были изгнаны, и затворен был сам рай, а затем водами потопа, приное и само место, где был насажден этот земной сад Едем, было уничтожено. Почему, казалось бы? Да потому что грехопадение, действующее в человеке, оно разрушительно действовало не только на душу человека, не только на его физическую природу, но и на все окружающее человека действовало разрушительно. Многие зададутся вопросом, почему? Да не надо долго богословствовать. Достаточно посмотреть на современную экологию и что человек приложил к тому, чтобы она стала такой страшной, что ума не приложит, как сохранить эту экологию. Поедьте по трассам современным и посмотрите, сколько сбоку дорог мусора, грязи, человеческих отходов валяется. Как человек в рай превратил землю или в помойку? Все, что можно было истреблять, истребляет. Все, что можно нарушить, нарушает. Все, что можно загрязнить, загрязняет. Во вред же самому себе и всему богозданному миру этому. Поэтому и Адам, и Ева изгнаны были из земного Эдема, из земного рая. Но обетование было им оставлено, что они наследуют рай небесный и вечную жизнь, и семя жены сотрет главу змея. И Адаму и Еве было обещано, что будет еще из их потомства, таково из которого произойдет Мессия, Бог, который примет на себя плоть человеческую и спасет человечество от грехов его. И само человечество изменится, и само человечество станет способным воспринимать заповеди Божии, хранить их и через эти заповеди Божии спасаться и наследовать вечную жизнь. Напрасно Адам и Ева думали, что уже в первом своем чаде, в первом своем сыне они обретут уже Спасителя мира. Когда родила она Каина, она сказала, вот обрела я человека пред Богом, говорила Ева. Не знала она, что она родила брата-убийцу, который убьет своего брата Авеля и обогрит братовою кровью землю, которая будет вопиять к отмщению. И долгие века пришлось человечеству ожидать этого времени, ожидания Мессии, ожидания пришествия в мир Спасителя мира. До тех пор, пока само человечество, будучи греховным, но тем не менее в лучших своих представителях, стремящиеся к Богу, пока человечество не породило благочестивую чету Иоакима и Анну. Житие этих угодников Божиих, родителей Царицы Небесной, говорит, что не было в то время на земле людей более святых по жизни, нежели Иоаким и Анна. Недаром на отпусте церковном всегда они воспоминаются как Богоотцы. Хотя они родили только Пречистую Деву, но они, как родители Царицы Небесной, через которые было воплощение Богослова, и они послужили этому Боговоплощению своей праведностью, своей святостью, они уже называются Богоотцами. И вот у этой престарелой четы родилась преблагословенная дочь, которая была плодом молитвы, терпения, смирения и благочестия. Уже в старости, как награду, Господь даровал им это детище. Это утешение, которое впоследствии явится утешением для всего народа земного, который воспринят учение Христа и назовется христианами. С 3 лет юная отроковица была отдана благочестивыми родителями в храм Божий на воспитание. Вот тоже нам пример, что без храма не бывает святости. Без церкви Христовой невозможно ее достичь. И так понимали благочестивые родители. Они воспитывали его благочестие, и еще более стараясь привить ей любовь к Богу, они ее отдали на воспитание в храм Божий. В скорости, по смерти престарелого Иоакима, святая праведная Анна переселяется в храм Иерусалимский поближе к своей дочери, будущей Божией Матери. И там своим благочестием, своими наставлениями, своей материнской поддержкой и любовью тоже воспитывает ее, соработая Богу и благодати Божией, которая во святая святых через Архангела воспитывала будущую Божию Матерь. Но вот пришло время по обычаю тогдашнего ветхозаветного народа юную отроковицу выдавать замуж. В ответ на вопросы священнослужителей храма Иерусалимского, кого бы она избрала себе в замужество, они с удивлением услышали, что юная отроковица сказала, что я дала обет посвятить свое девство Богу. Такого еще не было в народе израильском, потому что тогда говорили, жена спасается чадородием. Множество детей считалось спасительным для матери и благословенным для матери. Хранение девства – первый монашеский обет дала Царица Небесная, почему она является покровительницей монашествующих. И тогда собрались священнослужители вместе и рассуждали, как поступить. Отпустить ее одну, это значило бы обречь или подвергнуть ее девство на возможное нарушение и, соответственно, на преступление обета, которое она дала Богу. А дать ее насильно замуж тоже значило бы нарушить обет, который она Богу дала. И тогда решили обручить ее 80-летнему старцу, мнимому супругу, который бы сохранял бы ее девство. И таковым старцем, праведным по жизни, был избран Иосиф, который называют Иосифом-обручником. Святой жизни старец, который жизнь свою посвятил сохранению и девства Божьей Матери, и хранению Христа-младенца. Помните, когда они бегали в Египет? Как вы думаете, легко ли было 80-летнему старцу, на которого восстала царская власть и все государство, бежать с юной отроковицей и воплощенным от нее Богом, сыном ее, бежать в Египет и скрываться в неизвестных землях, не имея ни куска хлеба, ни крыши над головой? Но такой праведности мы видим и такой любви к Божьей Матери, любви, основанной на божественной любви, на любви к ближнему, на заповеди о любви к ближнему мы видим в святом праведном Иосифе. А Евангелие упоминает неоднократно, что ему ангелы являлись, указывая ему тот или иной случай, как в нем надо поступить. Это тоже говорит о его святости и праведности. И вот когда Царица Небесная пребывала у Иосифа обручника, предание церковное говорит, что было два благовещения. Одно было у колодца, когда она почерпала воду. Иерусалимская церковь хранит это предание. Второе же благовещение было, когда она, прочитавши книгу пророка Исаии и пророчество «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, еже есть сказаемо с нами Бог», она, прочитавши это пророчество пророка Исаии, сидела, пряла пряжу для Иерусалимского храма, и так трудясь, она думала только что прочитанными словами с глубочайшим смирением, думая: «Господи, если бы сподобил Ты меня быть хотя бы последней рабой у той святой девы, которая послужит воплощению Богослова». И вот когда она так смиренно размышляла, ей явился архангел Гавриил и благовестил ей о том, что она избрана в женах для этого таинства, для воплощения Сына Божия, для прихода в мир Мессии, Спасителя мира. И на вопрос Пречистой Девы недоуменный: «Как будет сие, я ведь мужа не знаю?» Архангел отвечал: «Дух Господень найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя, и рождаемое от тебя наречется Сын Божий». И смиренно, склонивши голову, Божья Матерь ответила на архангелово приветствие: «Се раба Господня, будь мне по словеси Твоему». И в этот момент, когда она со смирением покорилась воле Божией, не противясь, но соглашаясь во всем с нею, эта новая Ева, в отличие от первой Евы, которая нарушила заповедь Господню и волю Господню, Вторая Ева, Божья Матерь, покоряется во всем воле Божией, принимая на себя великое служение послужить воплощению в мире второй ипостаси Святой Троицы, Бога Слова. И Господь, вторая ипостась Святой Троицы, чудесным образом воплощается, не разрушая девство во утробе Божьей Матери, как солнечный луч проходит через чистейшее стекло, не разрушая это стекло, но, проходя через него, сохраняет все свои способности и света, и тепла. Вот так точно и Слово Божие, непостижимым образом проникая во утробу Преснодевы, не разрушая ее девство, чудесным образом исткало из ее пречистой плоти плоть для своего воплощения. И рождается впоследствии, яко младенец, Бог пришед и спасти человечество. Не было никого среди рода человеческого, кто бы мог послужить его искуплению. Сам Господь становится человеком. Милосердием, любовью и жалостью к падшему роду человеческому преклоняется Господь ради того, чтобы мы могли с вами, братья и сестры, наследовать вечное и нескончаемое бытие с Богом и быть, как первозданные люди Адам и Ева, в Богообщении постоянном. Веками пророки предсказывали этом светлом событии, ожидая его. И Давид, пророк, псалмопевец, говорит: «Предста, царица, одесную тебе в ризы позлощенные, одеяна преиспещренно, и приведутся девы во след ея, говоря о царице небесной». И Исаия, пророк, говорит: «Се дева во чреве приимет, и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, еже есть сказаемо с нами Бог». И Даниил видел гору несекомую, от которой отсекся камень и сокрушил идола. И другие пророки предсказывали, как землю ненасеянную, давшую плод старичный, величая Божию Матерь, величая, как дверь затворенную, которую пройдет Господь и останется дверь затворенной, говоря о неразрушении девства Царицы Небесной. И множество за столетия, за тысячелетия пророки говорили и предсказывали, все это записано в Писаниях Ветхого Завета о этом событии. И, наконец, то, что предсказывалось, и то, что ожидалось, и то, чего чаяли все праведники ветхозаветного мира, оно сбылось. Бог приходит в мир. И приходит в мир с любовью, желая распяться за грехи всего мира, себя принеся в жертву, но не уничтожить, чтобы только человечество за грехи его. Сегодня род человеческий даровал Богу как бы высочайший всплеск своей святости, даровавший Пречистую Деву, которую столетиями, тысячелетиями ожидали, когда только явится таковая Пречистая Дева в мире, способная послужить таинству Боговоплощения. Сегодня Господь проникает к человечеству, но и человечество возвышается в лице Божьей Матери навстречу Богу. Сегодня совершается то событие, о котором вчера на повечерии восклицала Церковь: «С нами Бог! Разумейте языцы и покоряйтесь, яко с нами Бог! Услышите до последних земли!» Все услышите, что Господь пришел не только, чтобы праведников спасать, и грешников пришел спасти. И грешников Он пришел призвать к покаянию. И мы, братья и сестры, сегодня, слушая пророчество о земле ненасеянной Божьей Матери, которая породила Христа Спасителя, мы ведь тоже, как та нива, слушающая словеса Божьи. Помните Евангелие, как говорит Господь: «Вышел сеятель сеять, и сеял, и семя упало и в бурьяне, и на камень, и на дорогу, но семя какое-то упало и на добрую землю, и принесло плод старичный». Вот стараемся же мы, братья и сестры, сейчас, во время Великого Поста, молитвами, постом, сделать свою душу, как землю удобренную и готовую к посеву Слова Божия. Чтобы Слово Божие сеялось, не только касалось ушей наших, но на почву нашего сердца сеялось, и там давало ростки, там приносило плоды бы, плоды вечного спасения, плоды радости пребывания с Богом, плоды мира духовного, мира с совестью со своей, плоды мира с ближними, плоды любви к ближнему, плоды любви к Богу всемогущему, который возлюбил нас, и наша любовь ему также дорога, и он ее ценит, и стремление наше к вечности и к Богу ценно в очах Божиих. В сегодняшний день, братья и сестры, величайшая радость, весна духовная в человечестве. Не потому, что сегодня весеннее время и пора весенняя, а потому, что сегодня как раз время сеяния в душах наших настало, время посева Словом Божьим. Сегодня благодать Божия теплом и светом согревает души наши в церквях святых. Сегодня человечество изменилось благодаря сегодняшнему дню и тем словам, которые произнесла Пречистая Дева, «Се раба Господня, буди мне по словеси Твоему». Как же изменилось человечество, многие скажут. В чем можно увидеть видимое изменение человечества? Мы, братья и сестры, видим, что настолько знаменательно сегодняшнее событие, что от Рождества Христова начинается новый отсчет времени, которое назвали «Новая эра», «Наша эра». Мы видим, что само христианство, разлившееся по всему миру, через 12 апостолов, рыбаков, которые стали богословами и учение Христово по всему миру распространили, мы видим, что через это было умерщвлено язычество, а с ним и рабство, когда человек на человека смотрел, как на какую-то вещь, и хуже скота его почитал. Бывало, скота поили и кормили и жалели, а рабов не жалели. Язычество, которое так принято воспевать, показывая памятники античной культуры, забывая о том, что в Спарте больных младенцев убивали, престарелых людей заставляли поканчивать жизнь самоубийством, чтобы они не были в обузу обществу. При строительстве городов замуровывали живых людей в стены, чтобы город крепче стоял. При строительстве домов под порог дома закапывали младенцев, чтобы дух его охранял вход в жилище. Еще с языческого времени до сих пор через порог ничего не передают. Это память о том страшном обычае и обряде, которые хранились. Человеческие жертвоприношения бездушным истуканам и идолам. Бессмысленные убийства людей друг другом на аренах цирков ради развлечения, когда гладиаторы на утешение толпе убивали друг друга. Все это уничтожило христианство. Сами законы государств стали нравственными и стали более мягкими благодаря христианскому нравоучению, христианской нравственности и христианской духовности, которая повлияла на изменение этих законов. Многие христианские ценности нравственные и духовные заложены в законах целых государств. Наконец, христианство дало множество угодников Божиих, которые святостью своей являлись как бы светильниками и маяками остальному человечеству, которое стремилось им подражать. Множество угодников Божиих. Даже в сильных веках сего христианство изменило отношение к богатству, к власти, к чести и славе. Посмотрите, равноапостольный князь Владимир, язычник, завоеватель, который человеческие жертвы приносились при нем идолам в Киеве, после принятия христианства, становится настолько любвеобильным, что народ его в истории сохранил, как Владимир Красное Солнышко. Еженедельно по воскресным дням во дворе Великокняжеском накрывали столы для нищих и бездомных, а тем больным и нищим, которые из-за болезни не могли прийти на княжеский пир в воскресный день. Для тех каждый воскресный день по Киеву развозилось до 80 вазов съестных припасов. Это в древнем Киеве так было. Вспомните Александра Невского, которого не смогло очернить даже безбожное атеистическое общество, хулившее нашу святорусскую историю. Но даже безбожники, которые в ненависти были к святорусской истории, к Церкви Святой, и те в учебниках по истории писали Александре Невском как о патриоте, который жертвенно жизнь свою посвятил судьбе своего Отечества. а история сохранила, что когда скончался Александр Невский, принявший схиму, высшую монашескую степень при кончине, и нарекший схиме Алексием, смиренным монахом, когда он скончался, и весть эта дошла до стольного града Владимира, и когда митрополит Кирилл вышел и только смог сказать: «Закатилось солнце красное». О ком из наших президентов сегодня мы можем так сказать? И народ, понявший, о ком он говорит, едиными устами воскликнул: «Увы нам, горе нам, погибаем!» В одном человеке они видели надежду на благополучие, на спокойную жизнь, без набегов татарских, на защиту и молитвенную защиту, потому что князь был не просто воин, но еще и молитвенник. Ведь все это изменило христианство. Много, конечно, было фальсификаций истории. Много братья и сестры, мы видим, просто сколько лжи было выплеснуто на нашу отечественную историю. Хотя бы здесь, на святой обители, посмотрим, как проявилась праведность княгини Татьяны Борисовны Потемкиной, которая жила вот в недавнее время. И село Татьяновка, рядом находящееся, до сих пор называется так, потому что там была в святой жизни княгиня Татьяна Борисовна, о которой старые люди говорили, что наши деды и прадеды говорили, что мы за Татьяной Борисовной жили, как за родной мамочкой. Корова падет, она или денег на корову, или саму корову даст. Хата сгорела, она все село поднимет, за один день хату отстроит. А сколько она сирот пристроила, скольких христианских детей она вывела в жизнь. А само христианство сколько простых людей делало людьми великими для истории нашей и церковной, и государственной. Патриарх Никон, крестьянский сирота, был патриархом всея Руси. И многие другие случаи, братья и сестры, мы знаем из нашей истории, когда самые простецы становились людьми великими по благодати Божией. Святитель Тихон Задонский, сам из многодетной крестьянской семьи, где отца не было, где куска хлеба не было, за что покушать. Мать, вдова, была в отчаянии, хотела его маленького отдать ямщику бездетному, чтобы он хоть там жил и досыта кушал. И только старший брат, упавший на колени перед матерью, сказал: «Мама, да я по миру пойду. Я есть пить не буду, но не отдавайте ему. Я его грамоте обучу и всю жизнь положу ради него, чтобы он человеком стал и в люди вышел». И эта молитва и любовь брата старшего сделала из этого бедного крестьянского сироты великого богослова и учителя церкви, святителя Тихона, епископа Задонского. Сколько еще случаев приводить, братья и сестры, действия благодати Божией и христианства на наше общество. Мы видим, насколько извратилось наше общество, отступившее от церкви и от христианских заповедей, что ладу не могут дать ни в семьях, ни в государстве. Все разваливается, казалось бы, и понять не могут, откуда это. А причина вся в том, что мы отступили от Бога. Ведь сказал Господь: «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, все остальное приложится вам». Мало ли нам разве примеров исторических, чтобы нам опять наступать на те же самые грабли, чтобы нам опять возвращаться, как пес на свои блевотины. Да было уже и княжеская междоусобица, было уже и смутное время в нашей истории, было и увлечение Западом, когда по-французски все говорили, все знать, стыдилось даже по-русски разговаривать. Все это было в истории. И что за этим последствовало? За междоусобицей монголо-татарское разорение, за смутным временем польско-литовское нашествие и разорение государства, за увлечением Западом нашествие Наполеона и сожжение Москвы, за отступление в 30-е годы, когда в 37-м году объявили безбожную пятилетку и к 42-му году собирались закрыть последний храм на территории Советского Союза, пожали страшное бедствие Великой Отечественной войны. Все это за отступление от Бога. За раскол на Украине мы видим теперешний развал в обществе и в государстве. За то, что власть государственная поощряла расколы и культивировала его искусственно, прививая на нашей святой земле. Нам надо, братья и сестры, понять эти уроки истории и понять, что где благочестие, где жизнь по заповедям, где стремление сохранить душу от греха, где покаяние в грехах своих, стремление стяжать чистоту душевную, если не жизнью, то хотя бы покаянием своим. Там всегда рядом Бог. А где Бог, там Его созидающая сила. Там Его сила, защищающая, охраняющая от всякого зла. И все это, братья и сестры, мы имеем, если захочем, можем иметь. Все это началось с Благовещения. С воплощения Христа Спасителя мы имеем помощником себе Бога Всемогущего. И восклицаем с нами Бог. Мы имеем Царицу Небесную, как молитвенницу за род человеческий. Ведь она сама из этого рода человеческого произошла. И ей за нас скорбно. Ведь недаром мы видим на иконах Божьей Матери часто слезы текут. Божья Матерь плачет за этот мир, а чего мы не плачем? Насколько созидающая сила Божья, она даже может мертвого оживить. Мы говорим о воскресении мертвых в Евангелии. Мы слышим, как прозяб Ааронов жезл, будучи сухой палкой, и вдруг он прозяб, дал ветви и цветы. Мы читаем о этих чудесах, но ведь эти чудеса есть и в нашем мире. В Одесской области, в одном из сел, на приходе, есть чудотворный образ Божьей Матери. Наверное, многие из вас там уже были на этом приходе, как паломники, и поклонялись. И вот там, к этому чудотворному образу Царицы Небесной Божьей Матери, однажды батюшка на Благовещение поставил сухие букет лилий, просто букет лилий, срезанных цветков, которые стояли на праздник, украшая Божью Матерь, а потом просто за стеклом засохли со временем. И так за стеклом они и стояли. И вот на Успение Божьей Матери, подумайте, когда Благовещение 7 апреля, а Успение аж 28 августа, вдруг на Успение Божьей Матери эти сухие, иссохшие уже в прах стебли и листки вдруг начали оживать, дали новые побеги и расцвели заново. На сухих срезанных стеблях были живые побеги и срезанные цветы, а икона Божьей Матери начала мироточить. Я видел еще большее чудо. Когда люди, видя мироточение, они миро стирали ваткой с этой иконы и в маленьких пластиковых пакетах потом как святыню развозили по всему миру православному. И вот я был в Покровском монастыре в Киеве, и мне показали пакетик, целлофановый пакетик, в котором лежал маленький кусочек ваты, на котором была капля мира от чудотворной иконы Божьей Матери. И вот из ваты в этом пакете, в котором ни воды, ни земли, ничего нету, вдруг вата начала прорастать зелеными ростками. Когда понесли в ботанический сад спросить, что это, и они посмотрели и сказали, это побеги хлопка. Вата начала расти побегами хлопка. А мы после этого сомневаемся в воскресении мертвых. И это не когда-то, ни в Ветхом Завете, ни в первых веках Нового Завета, это в наше время. Это говорит о том, что благодать Церкви есть. Сила Божия, способная воскресить человека, есть? А чего же тогда недостает? Нашего стремления, нашего желания, нашей жажды этого воскресения, нашего желания жить с Богом и по-Божьему. Вот чего недостает. Ведь таковое чудо не только у нас в церкви Русской Православной в Одесской епархии. Ведь точно такое чудо ежегодно творится в Греции. Творится в Греции на одном из островов, где также на Благовещение стоят сухие лилии к иконе Царицы Небесной, а на праздник Успения они всегда расцветают. И это как традиция, к этому уже привыкли. Это уже знают, что так бывает. И мы привыкли. Недаром говорят, что на Западе о Христе слышали, а на Руси с Ним живут. Ведь мы все привыкли к водосвятию. Часто ругаем батюшек, тот такой, тот не такой, это хороший, это плохой, а тот еще лучше, а тот еще хуже. Но еще ни одного батюшки православного святая вода не протухла. Освящают крестом, читают молитвы, и вода стоит годами, и исцеление приносит, и утешение, и чудеса творит, отгоняет злую силу, потому что священник не своей силой, но силой Божией, носителем которой он является, творит это чудо, естествоводное, делая сверхъестественным. Мощи нетленные угодников Божьих в Киево-Печерской лавре, посмотрите, лежат. Ученые пытались сказать, да это потому, что климат такой в пещерах. Так почему же там же в пещерах лежат чьи-то косточки? А кто-то уже и в прах рассыпался из погребенных. А угодники Божии, святостью жизни сиявшие, нетленные лежат. С 11-го, с 12 века. И безбожники в 60-е годы, когда закрыли Киево-Печерскую лавру в 61-м году, не посмели тронуться этой святыни. Так она и безбожное время, как музейные экспонаты, но мощи лежали там. Вот, братья и сестры, сколько нам Господь являет чудес и знаков, и знамений присутствия Своего в мире православном, в мире церковном. Не в Верховной Раде мощи нетленные лежат, нет. И не в Доме правительства, и не в Центральном банке, в Киево-Печерской лавре, в колыбели монашества русского, в Святогорской лавре нетленные угодники Божии лежат. И чудотворный образ Божьей Матери исцеляет тех больных, от которых врачи отказались. И драгоценные подвески, как самое дорогое, что люди могут отдать к образу чудотворному, отдают Божьей Матери самой. Сегодняшний день – спасение нашего начала. Но положим ли мы начало этому спасению сами для себя? Это зависит от нас. Господь всемогущ. Одного Он не может. Это спасти человека без самого человека. Если человек не хочет спасения, насильно Господь его спасать не будет. И от каждого из нас зависит сегодня сердечко наше оживить, душу свою исправить, страсти искоренить, грехи свои поисповедовать, с ближним своим примириться, себя обвинить, а ближнего оправдать, себя, братья и сестры, воссоздать заново, потому что ведь для нас уготовано Царство Божие, ведь для нас уготовано житие со святыми и с ангелами. Так мы должны как-то этому образу жизни соответствовать, а не так беспечно, бездумно проводить дни своего жития, самонадеянно говоря, а вось Бог простит. Нельзя так думать. Бог простит того, кто кается. Бог простит того, кто хочет прощения. Бог исправит того, кто хочет исправления. Бог наградит святостью того, кто стремится к этой святости и живет по заветам святых угодников Божьих, в смирении, в терпении, в самоукорении, в любви к Богу и ближнему, а не в ненависти и в обвинении. И вот ради этих стремящихся душ Господь и пришел на землю. Не только ради избранных каких-то. Он хочет, чтобы все наши души были в стремлении к Богу и к вечности, и к святости. И Господь для каждого из нас этого хочет. Святость – это не удел избранных. Святость – это предложение для каждого из нас. Но много званых, но мало избранных. Будем ли мы с вами избраны, братья и сестры? Постараемся каждый из нас, углубившись в свою совесть, внутрь своей души и вспомнивши, наконец, евангельские заповеди и в сердце своем их укрепивши, постараемся по Божьему пожить, чтобы Бог был с нами. И верьте, братья и сестры, что многое тогда изменится не только в ваших душах, но и вокруг вас. И в Отечестве нашем многострадальном, и во всем мире многое-многое изменится, если каждый из нас постарается что-то изменить к лучшему в своей душе. Так ради сегодняшнего праздника, ради того, чтобы быть сегодня в радость Божьей Матери, ведь представьте, когда у нашей матери родной праздник, мы стараемся ее утешить, порадовать чем-то, доброе слово сказать, поступок добрый сделать, подарок какой-то, цветы ей подарить. Вот так и мы сегодня храм украсили цветами, и пелены лучше накрыли, и облачение лучше в храме. Но самое главное и ценное сегодня для Божьей Матери – наше сердечное участие в ее материнском страдании за нас. Сегодня давайте с Божьей Матерью вместе молиться о своих погибших душах, о детях наших, о всем мире сегодня давайте молиться. И это для Божьей Матери будет утешением. Сегодня хоть одну слезу давайте вытрем на ее пречистом лике. Ведь у нее сегодня какой праздник? Благовещение. Сам Господь избрал, чтобы от нее воплотиться. Представьте, какой это праздник у Царицы Небесной. Какая радость на небе и на земле. Так сегодня грехами своими не будем оскорблять Божью Матерь. Ведь она нас так любит. За что же мы ее любовь будем так оскорблять? За что мы ее обижаем? Ведь она никого из нас не обидела. За что мы будем распинать грехами своими ее сына, при этом говоря, радуйся, невеста, не невестная? Да какая же радуйся, если мы грехами своими ее сына распинаем? Воздержимся в сегодняшний день от греха. Что в наших силах исправить, исправим. Что не в силах, у Бога криком будем просить помощи. Господи, помоги моему неверию. Господи, помоги, я сам не могу исправить то или иное, что хотел бы исправить. И на такой живой плач молитвенный, на такой живой отклик молитвенный, верьте, что сегодня Господь с нами будет, который сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Сегодня среди нас Господь пребывает. Сегодня Божья Матерь в чудотворном образе, видимо, присутствуя в нашем храме, незримо она сегодня обходит все уголочки этого Успенского собора в честь ее посвященной. Сегодня, может, она стала у какой-то скорбящей матери и слушает ее сокровенные молитвы о детях своих. Может, сегодня она стала возле какого-то ребенка и незримо, жалея его, наставляет ее на путь благочестия, чтобы он не споткнулся в будущей жизни. Может, она сегодня стала утешать чью-то старость. Может, незримо для нас она сегодня исцелила чью-то болезнь, присутствуя здесь, среди нас. И вы очами сердечными, памятуя присутствие Божьей Матери на этом торжестве. Вот представьте, если бы она здесь была, видимо, да все бы наши мысли, все бы наши сердца, все бы наши чувства было к ней только направлено, мы бы боялись и словечко проронить. Мы бы только взирали в благоговейном трепете на ее пречистый лик и старались усердно молиться и боялись бы и плохой помысел в голову свою допустить, не то что слово или дело. Вот постарайтесь сегодняшний день пожить так. Сегодня спасение нашего главизна, начало, и яко от века таинство явления. Сын Божий, Сын Девы бывает. И Гавриил благодать благовествует. Тем же и мы с ним, Богородице, возопиим. Не только устами, но сердцем, чувствами и умами нашими. Радуйся, благодатная. Господь с тобою. Аминь.